Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Толпы, аяты 17 и 18.
وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
Тем же, которые избегают поклонения идолам и обращаются с мольбой к Аллаху, радостная весть, так обрадуй же моих рабов, которые прислушиваются к слову и следуют наилучшим из них. Это те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они – обладатели разума.
Дорогие друзья! Вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Всей молодежи западных государств. Часть третья. Друзья, тема сегодняшней передачи – резонанс письма лидера Исламской революции Ирана в международных средствах массовой информации – 30 ноября 2015 года верховный лидер Исламской Республики Иран Аятулла Хаменеи написал и опубликовал в СМИ письмо, адресованное молодежи стран Запада. Аятулла Хаменеи в этом письме затрагивает такие вопросы, как двоякие стандарты в подходах США к терроризму, военные нападения на мусульманские страны, осуждение парижских терактов, кровопролитие в Пакистане, кровавая расправа, устроенная группировкой «Даиш» в Ираке и Сирии. Он подчеркнул необходимость борьбы с терроризмом и мышлением, порождающим насилие в качестве общей боли исламского мира и Запада и посоветовал молодежи лично изучать исламскую религию. Это важное письмо было написано после недавних терактов в Париже и быстро нашло резонанс в региональных и мировых СМИ. В частности, тот его фрагмент, который касается необходимости поисков пути решения диалога для решения проблем. Лидер революции в начале письма, обращаясь к молодежи Европы и Северной Америки, пишет: «Произошедшее во Франции – горькое событие, обнажающее слепой характер терроризма, вновь побудило меня к беседе с вами». Он добавил: «Молодые люди, я очень сожалею, что такие происшествия становятся темой разговоров. Однако реалии таковы, что если болезненные вопросы не создадут почву для поиска решения и платформу для единомыслия, то потери и ущерб последствий будут вдвое больше». Публикация этого письма нашла отклик почти во всех региональных СМИ, большинство которых уделили внимание его разоблачениям о сущности терроризма и его международных спонсоров. Например, ливанский телеканал «Аль-Маидин» и информационный сайт «Аль-Ахт», опубликовав некоторые фрагменты письма Аятуллы Хаменеи, выделили его мудрость и проницательность в нынешних критических условиях, назвав изыскание средств выхода из сложившегося положения главным нынешним приоритетом мирового общества. С момента публикации письма множество западных СМИ проявили свою реакцию, и каждый из них со своего угла зрения рассмотрел его основные моменты. Второе непосредственное обращение к западной молодежи лидера революции нашло отражение и на портале «American Herald Tribune», который, опубликовав текст письма иранского лидера, затронул такие темы, как критика двоякой политики международных институтов по отношению к терроризму, сожаление по поводу парижских терактов, а также критика в адрес политики сионистского режима против палестинского народа. Агентство Associated Press отмечает, лидер Ирана заявил, что слепой терроризм сотворил горькие события во Франции, что он удручен кровопролитием между Израилем и палестинцами, а также насилием Даиш в Ираке, Сирии и Ливане. Агентство France Press назвало главным направлением письма рекомендацию верховного лидера Исламской Республики Иран по тщательному и непосредственному изучению ислама, отметив, что главная причина такого положения кроется в предварительном суждении негативной кампании против исламской веры. Такого взгляда на письмо лидера революции придерживаются и такие издания, как The Foreign Policy, Bloomberg и The New York Magazine. Информационный телеканал CNN спустя два дня частично опубликовал письмо лидера Исламской революции, увязав его с ядерными переговорами Ирана и «шестеркой». Комментатор телеканала пишет, что сближение Тегерана и Вашингтона в связи с ядерными переговорами не удержали Аятуллу Хаменеи от критического подхода к позициям Запада. В репортаже телеканала приведены некоторые фрагменты из текста письма иранского лидера, распространенные в киберпространстве на разных языках, в том числе английском. Но в конце репортажа автор дословно приводит слова лидера революции и комментирует царящую в отношениях Тегерана и Вашингтона политическую атмосферу ее воздействия на позицию лидера революции. Автор статьи пишет: «Аятулла Хаменеи две недели назад на своей странице в соцсети Twitter разместил заметку о ядерных переговорах и там же назвал Америку врагом Между тем, в августе он в той же соцсети раскритиковал обращение полиции США с афроамериканцами, которые вышли на улицы в знак протеста против убийства молодого чернокожего подростка в городе Фергюсон. Газета «Нью-Йорк Таймс» в реакцию на это письмо пишет: «Руководитель Ирана призвал западную молодежь познавать ислам через подлинные источники и источники из первых рук». Аятоллах Хомейни далее отметил: «Я вовсе не намерен осуждать историю, но хочу, чтобы вы спросили у своих мыслителей, почему пробуждение общественной совести должно отсылаться к далекому прошлому, а не опираться на злободневные вопросы». По сообщениям газеты, далее Аятолла Хомейни сказал: «Я обращаюсь к вам, молодежи, поскольку вижу будущее ваших народов и вашей земли в ваших руках, а также считаю более живым и бдительным чувство стремления к истине в ваших сердцах». Издание «The Foreign Policy» в этой связи пишет: «Лидер Исламской Республики Иран всегда подчеркивал, что он не питает злобу к американцам, и его критические замечания обращены только к американским политикам». Еженедельник и «The New York Magazine», разместив полный текст послания лидера революции, отметил использование им социальных сетей для доведения своего послания до западной молодежи как признак сознательного подхода к развитию событий в мире. Также информационный портал французской службы «Голоса России» пишет: «Руководитель Исламской Республики Иран в своем послании молодежи Европы и Северной Америки сказал: „Запад добивается распространения ненависти к исламу и мусульманам“». «Голос России», добавляет Аятолла Хомейни, в этом открытом письме призвал молодежь не становиться жертвой ложной кампании, а познавать ислам через подлинные источники из первых рук, то есть через священный Коран. Израильские средства массовой информации освещали лишь ту часть письма Аятоллы Хомейни, в которой затрагивается варварство сионистского режима, словно это варварство ограничивается лишь палестинским конфликтом. The Times of Israel выпустил статью под заголовком «Хомейни. Израиль более дикий, чем парижские террористы», в которой пишет: «Лидер Ирана сказал, что ничто иное, как возведение поселений на оккупированных палестинских землях, не может служить доказательством варварства Израиля». Это издание далее отмечает: если сегодня европейцы несколько дней ищут прибежище в своих домах, избегая многолюдных центров и общественных мест, то палестинские семьи, чтобы не попасть под колеса машины смерти сионистского режима, в течение десятков лет не находят безопасного места даже у себя дома. Какой еще вид насилия можно сравнить сегодня с точки зрения степени жестокости с возведенными сионистским режимом поселениями на оккупированных палестинских землях? Агентство Рейтер, выбрав ту часть письма, которая затрагивает палестинский вопрос, пишет: «Руководитель Ирана в своем письме выражает поддержку палестинцам и палестинской молодежи, считая Запад главным фактором поддержки сионистского режима. Советует западной молодежи не забывать об этом». Наше время – это эра коммуникации, а подход таких государственных систем, как Исламская Республика Иран, к этому вопросу очень умный и осторожный. Это было частью статьи британского института Легатум, которая при обзоре письма, указывая на использование руководителями Исламской Республики Иран новых средств коммуникации, пишет: 21 января 2015 года лидер Ирана написал письмо, обращенное к молодежи Европы и Северной Америки, в котором посоветовал им лично изучать исламскую религию. Это письмо столь же важно, что и фетва о вероотступничестве Сальмане Рушди, выданная имамом Хомейни в 1980-е годы. Руководитель Ирана написал это письмо через неделю после трагедии Шарли Эбдо, чтобы доказать Западу, что он питает доверие не к правителям Запада, а к молодежи, к которой обращено и это письмо. Он призвал западную молодежь после произошедшего в связи с исламом инцидента не судить об исламе неправильно и заложить фундамент правильного и глубокого понимания ислама. Это письмо содержит призыв к молодежи Запада изучать ислам без всякого предварительного суждения. Автор далее, указывая на второе письмо лидера революции, пишет: «Организация исламской культуры и связи весьма умно объявила, что письмо руководителя Ирана переведено на 21 язык мира и таким образом лишило врагов возможности искажения текста письма. Эффект от использования двух западных социальных сетей для публикации посланий руководителя Ирана доказал, насколько использование существующих технологий потенциалов Запада против самого него может быть хитроумно». В заключительной части репортажа говорится, что в результате формирования движения «Hashtag Letter for You» и расширенной пропагандой и публикацией этого письма молодежь на Западе ознакомилась с этим письмом и призывом к познанию истины.
Сотворение. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Сотворение». Большинство людей задаются общими основными вопросами, которые касаются сотворения в жизни человека. От самых простых людей до известных мыслителей и философов на различных отрезках жизни эти люди сталкивались с вопросами, которые, если даже они и игнорировали неоднократно, в конечном итоге были вынуждены задуматься над ними. Мироздание и Создатель, а также в мироздании признаки и символы, доказывающие существование единого Создателя, являются теми самыми вопросами, которыми задаются разные поколения и профессии. Различные философские школы, как авраамовские, так и другие, попытались дать ответ на такого рода вопросы. Интересным является тот факт, что религия ислам призывает всех задуматься над мирозданием, и эта религия в то же время представляет свое видение этого вопроса, которое основывается на сути сотворения и мироздания и заслуживает изучения. В целом, комплекс работы идей в области изучения сути мироздания и самой Вселенной пытается представить новое видение на процесс мироздания, используя мысли, идеи, выступления и работы известных исламских ученых и мыслителей, пытаясь во всем этом ответить на вопрос, насколько окружающий нас мир олицетворяет собой наличие великого Создателя. Одним из моментов, который всегда занимает умы и сознание исследователей и тех, кто занимается поиском истины, является процесс сотворения человека со всеми его сложностями. Вопрос сотворения человека, его рождения, физическая эволюция, то самое смерти человека стали причиной появления огромного количества книг на эту тему и представляют собой огромную часть человеческих знаний. В целом можно сказать, что человек представляет собой комплекс изумительных вещей, и чем более детально человек увлекается и изучает свое творение, тем больше он поражается величию Создателя. Заслуживающим внимания фактом является то, что значительная часть научных открытий связана с телом человека, а его нематериальная, духовная часть по-прежнему остается тайной. С другой стороны, человек представляет собой только один из видов живых организмов, присутствующих в природе, поэтому другие творения, такие как растения и животные, существующие в этом мире, каждый представляет собой удивительный мир чудес и таинств. Если обратить внимание на знания человека относительно сотворения человека, животных и даже растений, мы заметим, что современные знания ощутимо отличаются от знаний в прошлом, и в этом плане человек сделал большой прогресс. Но в целом, если задаться вопросом, какое творение является более сложным, человек, животное или растительный мир, то не так уж и просто будет ответить на этот вопрос. Давайте немного подумаем об органах человека и их изумительной и чудодейственной функции. Руки даны человеку, чтобы трудиться, ноги – передвигаться, глаза – видеть окружающий мир, рот – принимать пищу, желудок – переваривать ее, печень можно назвать очистительным сооружением и, наконец, каналы вывода отходов из организма. Тело живет за счет того, что человек питается. Пища сначала попадает в кишечный тракт, который эту пищу переваривает, затем питательные вещества через многочисленные отростки на поверхности тонкой кишки попадают в кровь и поступают в печень. Печень, в свою очередь, обрабатывает все эти питательные вещества, разделяя их на полезные и вредные, и превращает их в элементы крови, после чего они по кровеносным сосудам распределяются в организме человека. Может сложиться впечатление, что все это создала природа. Если природа понимает весь этот происходящий процесс и контролирует его, и способна его сохранить, то мы говорим об одном и том же. Другими словами, природа является творцом, в которого верят набожные люди, которые по-другому называют Бога. Но если природа не в курсе всей сложности происходящего процесса и не способна сохранить этот процесс – и не задействована в этом процессе, то существует большая вероятность, что за пределами этой природы есть сведущий и могущественный создатель, который контролирует весь этот процесс. Другой истиной мироздания является гармония, существующая между чувствами человека, а их, как мы знаем, 5, с окружающей средой. Человек наделен 5 видами чувств, чтобы посредством этих чувств ощутить 5 вещей, которых достаточно, чтобы охватить чувствительной стороной материальный мир. Глаза даны человеку, чтобы он мог различать цвета и видеть образы. Если были бы цвета и существовали бы образы, но не было бы зрения, которым человек мог увидеть это и ощутить, то спрашивается, для чего вообще и в чем суть. Слух дан человеку, чтобы он различал голоса. Если были бы голоса и приятные мелодии, но не было бы слуха, то картина была бы весьма печальной. То же самое касается и других остальных чувств человека. Теперь давайте подойдем к этому вопросу с другой стороны. Если бы зрение, умение видеть было бы, но не было бы красок и образов, какая была бы польза от зрения? Или было бы ухо и умение слышать, но не было бы звуков? Вновь вопрос, а для чего тогда слух? Это говорит о том, насколько все гармонично в этом мире, насколько все гармонично создано друг для друга. Каждое из чувств человека дано для того, чтобы познать какую-то вещь. Всякая вещь создана в этом мире, чтобы человек мог посредством одного из своих 5 чувств постичь это. Давайте сделаем еще одно предположение. Если человек лишен зрения, как обстоит дело в этом случае? С какими многочисленными трудностями сталкивается такой человек в жизни? Он не видит вещи, которые стоят перед ним, он не может различать цвета, он не может различить красивое и некрасивое. Если перед ним внезапно появится яма, он ее не увидит. Если кто-то его обидит, он не будет знать, кто его обидел. И многие другие вещи в жизни станут для него трудностями. То же самое можно сказать о человеке, который не слышит. Он тоже сталкивается в жизни с многочисленными трудностями и недостатками. Он, в частности, лишается такого наслаждения, как диалог и беседа. Он не слышит мелодии, звуки, а с другой стороны, людям трудно общаться с таким человеком. Если он окажется среди группы людей, он не сможет понять, о чем говорят другие люди, хотя все это будет наблюдать и видеть. Думается, что органы человека и чувства даны ему для того, чтобы человек полностью прошел этапы эволюции и смог достичь совершенства. А в случае отсутствия одного из органов, а также пороков и недостатков, человек в своей жизни сталкивается с трудностями, и его сотворение считается неполноценным. Почему это происходит? Разве это не является свидетельством мудрого сотворения, основанного на знании? Другим примером проявления мудрости и рациональности при сотворении человека являются его парные и одиночные органы. Голова, например, не имеет пары. Если бы у человека было более одной головы, это не принесло бы человеку пользы, ибо в одной голове человека собраны все необходимые чувства для жизни и преодоление пути к совершенству. И если бы у него была другая голова, в которой он не нуждается, то вся упорядоченная система человека была бы нарушена. Представьте себе человека, у которого две головы. Тогда голова разделилась бы на две части. Одна голова человека имела бы рот и разговаривала, а другая была бы неудел и была бы бесполезной. А если бы обе головы говорили одновременно, даже одно и то же, это было бы излишним, что уж говорить о том случае, если бы каждая голова говорила разное. Слушатель бы в таком случае оказался в растерянности, не зная, какую из них слушать. Однако руки человека созданы парами, ведь одна рука не смогла бы быть столь продуктивной для человека, как две руки, и человек сталкивался бы в своей повседневной жизни с трудностями. Представьте, если бы плотник или строитель имел одну руку, он бы не мог выполнять свою профессиональную деятельность. А если представить, что человек научился бы выполнять одной рукой ту же функцию, то результат труда, безусловно, оставлял бы желать лучшего. Все мы видели снимок человеческого мозга, и мы знаем, что мозг покрыт разными слоями, оболочками, которые его защищают при различных обстоятельствах. Черепная коробка представляет собой своего рода шлем, который сохраняет мозг человека и оберегает его от ударов. Голова человека покрыта волосами, которые тоже служат своего рода защитным покрытием, сохраняет ее от зноя и холода. Неужели столь тонкое и искусное внимание при сотворении человека не говорит о том, что существует некий источник безбрежных знаний, сил и могущества? Спрашивается, кто поместил сердце в грудной клетке человека, закрыл его плотным занавесом и оградил ребрами и мышечной тканью? Кто сотворил в горле человека 2 прохода, один для голоса, другой для приема пищи? Кто сотворил в горле преграду в виде надгортанника, которая не позволяет пище попадать в легкие, что может закончиться летальным исходом для человека? Кто сделал легкие своего рода кондиционером для сердца, чтобы оно не перегревалось, ибо этот орган безостановочно находится в движении. Ведь малейшее нарушение в этом процессе чревато серьезными последствиями для человека. Не думаете ли вы, что сотворение человека представляет собой очень тонкий, правильный и разумный процесс? Разумный человек, ознакомившись с анатомией своего тела и тем, как работают его органы, не может не признать, что существует высший разум, превосходящий разум человека, и существует высшая мощь, превышающая силу человека при его сотворении.
Небесные суры. Сура Аль-Джума, пятница, 62-я сура священного Корана. Она была ниспослана в Медине и состоит из 11 аятов. В этой суре обсуждаются следующие вопросы. Славословие Аллаха всеми существами, цель посланческой миссии пророка ислама – да благословит Аллах его и его семейство, предупреждение верующих не отходить от принципов истинной религии, как это сделали евреи, смерть – это окно вечный мир, конструктивная программа общепятничной молитвы и отказ от работы для участия в ней. Сура Аль-Джума начинается словословием Всесильного Творца, указывая на некоторые имена и атрибуты Бога. Те, кто на небесах, и те, кто на земле, славят Аллаха, Пресвятого, Великого, Мудрого. Все те, кто на небесах и на земле, славят Аллаха, считая Его безупречным. Он пречистый Господь мира, непобедимый, мудрый. По этому аяту не только человек, но и все существа поклоняются Аллаху и славословят Его». Сура в своих первых аятах со ссылкой на монотеизм и атрибуты Аллаха ставит вопрос о посланческой миссии пророка ислама и представляет его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, посланником со стороны Аллаха. Он тот, кто направил к неграмотным посланника из их числа. Он возвещает им его аяты, очищает их от многобожия, учит их писанию и мудрости, хотя прежде они, несомненно, пребывали в явном заблуждении. Аллах называет появление пророка для руководства народа олицетворением своей чести и мудрости, а неграмотность пророка ислама – божественным чудом. Пророк ислама появился из числа неграмотных людей, принес такую книгу, как Коран, с глубоким влияющим содержанием и наилучшими заповедями для человека. Такое писание не может быть сотворено мыслью человека, к тому же необразованным и невоспитанным в научной среде. Коран – это свет, сияющий в душе человека в глубокой темноте, а это само по себе яркое чудо и свидетельство об истинности пророка. Этот аят свел цель посланческой миссии пророка и основы программы его для руководства народа к трем делам – чтению божественных аятов, очищению души и обучению мудрости. Данный аят говорит о том, что пророк пришел, чтобы учить людей и воспитать их в области науки и этики, чтобы этими двумя крыльями они взлетели на вершины счастья и шли верной дорогой к Аллаху. Кроме того, следует обратить внимание на то, что призыв пророка относится ко всем народам мира, где бы и когда бы они ни жили. Поэтому следующий аят добавляет: учит также других из их числа, которые еще не примкнули к ним, то есть к верующим, Он великий, мудрый. Таким образом, другие народы, которые появились на свет после сподвижников пророка, выросли в высшей школе великого посланника Аллаха и спили из чистого источника Корана и Сунны Мухаммада. Да благословит Аллах его и его семейство. Евреи в период появления пророка на свет говорили: «Хотя Мухаммад был посланником, его посланческая миссия к нам не относится». В этой суре Аллах, приводя пример, предупреждает евреев о том, что если бы они прочитали свою небесную книгу и действовали по ней, тогда не говорили бы такие слова, поскольку в этой книге сообщается радостная весть о приходе пророка ислама. Те, кому было велено придерживаться Торы, они же не соблюдали ее заветов, подобны ослу, навьюченному книгами. Сура Аль-Джума, аят 5. Коран уподобляет тот высокомерный народ, который только читал Тору, а не размышлял о ее содержании, ослу, символу глупости. Это означает, что само наличие небесного писания не так важно, как его претворение в жизнь. Этот аят указывает на тех, которые несут в себе научные знания без ее понимания, без использования ее благ. Хотя Коран в этом аяте критикует евреев, однако в основном намекает мусульманам о том, что нельзя слушать Коран и не действовать по нему. Вопрос о смерти является другим вопросом, выдвинутым в суре Аль-Джума. Евреи считали себя избранным народом. Они иногда говорили, что они сыновья Бога, а иногда считали себя особыми друзьями Его. В этой связи с этими необоснованными словами Коран говорит: «Скажи, Мухаммад, о вы, исповедующие иудаизм, если вы полагаете, что вы ближе других людей к Аллаху, то пожелайте себе смерти, коль за вами правда». Сура Аль-Джума, аят 5. В этом аяте подчеркивается: если вы говорите правду, тогда приветствуйте смерть, так как через смерть вы добиваетесь встречи со своим возлюбленным. Тогда почему так приклеились вы к этому миру и боитесь смерти? Седьмой аят указывает на основную причину их страха – смерти. Но они не захотят ее никогда. Из-за того, что раньше вершили их десницы, ведь Аллах знает нечестивцев. В принципе, тот, кто боится смерти или не верит в жизнь после смерти, считает ее монстром небытия или видит цветок своих деяний настолько мрачным, что опасается присутствия в страшном суде. Естественно, корень их страха перед смертью лежит в их злых поступках. Дальше в восьмом аяте говорится: «Скажи, воистину, смерть, от которой вы бежите, настигнет вас, и потом вы вновь предстанете перед тем, кому ведомо сокровенное и явное, и он откроет вам то, что вы вершили». Люди составляют разные планы, чтобы избежать смерти, однако все их планы оказываются бесплодными, и рано или поздно смерть настигает человека, поскольку закон о смерти – это один из самых общих законов этого мира. Великие пророки и архангелы все умирают. Кроме чистого существа Аллаха, никто не останется в этом мире. Присутствие на справедливом суде Аллаха и расплата за деяния человека также являются законами этого мира. Поэтому наилучшим путем устранения страха перед смертью является очищение действий сердца человека от грехов и загрязнений, поскольку тот, кто безгрешен, не боится покинуть этот мир. Thank you. Последние аяты суры Аль-Джума указывают на крупнейшее политико-религиозное собрание недели, то есть пятничную молитву. Обсуждая вопрос об этом важном исламском обряде, который оказывает огромное влияние на очищение души и усиление основ веры. В 9-м аяте суры Аль-Джума Коран в адрес всех мусульман говорит: «О вы, которые уверовали, когда вас зовут на соборную молитву в пятницу, проявляйте рвение и впоминание Аллаха, оставив торговые дела. Это лучше для вас, если только вы разумеете». Пятничная молитва – это прежде всего коллективная молитва, еженедельная сходка мусульман. Она содержит общую благодать молитвы, смягчая душу человека и очищая сердце от грехов. В социально-политическом плане это крупнейшее собрание в исламе после ежегодного паломничества в Мекку. 10-й аят далее добавляет: «Когда обрядовая молитва будет завершена, то разойдитесь по земле, взыскайте милость Аллаха и поминайте его многократно, а может быть, вы преуспеете». Милость Аллаха в Коране имеет и материальные, и духовные характеры. Хотя она бесконечна, человек должен прилагать усилия, чтобы добиваться ее. Поэтому Коран подчеркивает необходимость как можно чаще вспоминать о Боге. Это поминание сжигает корни невежества, наставляет человека на путь к спасению и искуплению. В последнем аяте этой суры Коран упрекает тех, которые оставили пророка во время чтения проповеди и побежали на рынок. Но они, едва представятся им случай заняться торговлей или предаться развлечениям, поспешно устремляются к этим занятиям, оставляя тебя стоять на возвышении для чтения проповеди. Скажи, Мухаммад, то, что у Аллаха лучше забав и торговли, и Аллах наилучший из тех, кто дает удел. Это значит, что человек получает вознаграждение Аллаха и благодать от участия в пятничной молитве, слушая проповеди пророка и получая моральное воспитание. И это несравнимо ни с чем, тем более с утратой коммерческой прибыли, тем более что Аллах наилучший из тех, кто обеспечивает удел человека.
Фарси
для вас.
Здравствуйте, дорогие слушатели, поклонники персидского языка и иранской культуры. Новый цикл передач «Фарси» для вас посвящен обучению персидскому языку по радио. Прослушивая эти передачи, вы можете ознакомиться не только с персидским языком, но и с ирано-исламской культурой и цивилизацией. Посредством этих передач вы ознакомитесь с народом Ирана и его культурой, что принесет вам двойную пользу. По сути, «Фарси» – язык иранской земли, которая в прошлом была намного шире, чем сегодняшний Иран. Сегодня на фарси говорят в Иране, Афганистане, Таджикистане и некоторых районах Пакистана, и в Индии, и в некоторых странах зоны Персидского залива, в том числе в Бахрейне. На этом языке в общей сложности разговаривает около 200 миллионов человек. Наверное, вы знаете, что персидский язык является одним из самых древних и старинных языков мира. Но знаете ли вы, к какому периоду относится дошедшая до нас письменная литература на персидском языке? Знаете ли вы литературную историю этого языка? Если желаете узнать обо всем этом, будьте нашими постоянными слушателями, и сквозь этих передач вы будете находить ответы на свои вопросы. Поскольку персидский язык имеет большую давность, его историю делят на три периода. Первый период с V до III века до нашей эры назывался древнеперсидским. Имеются доски, каменные плитки, гончарные и кожаные изделия. Все они содержат древнеперсидские надписи 2500-летней давности. Историки и специалисты по древним языкам датируют некоторые надписи на древнеперсидском 8 веком до нашей эры, что свидетельствует о богатстве персидского языка. Второй период развития персидского языка получил название среднеперсидского, который был в употреблении в Иране с III века до нашей эры вплоть до VII столетия, то есть некоторое время после появления ислама. До нас дошли многие литературные и исторические произведения этого периода. Среднеперсидский является, по сути, средним этапом языковой эволюции и связывает древнеперсидский с новым или классическим персидским, который также известен как фарси-дари или дарийский фарси. Третий период, то есть новоперсидский, берет начало с VII столетия и продолжает свое существование до сегодняшнего дня. Ценные литературные, научные, исторические и другие произведения этого периода сохраняются до сегодняшнего дня. История человечества знает немного народов, чьи литературные и интеллектуальные продукты имеют большую давность, то есть больше 2000 лет. Иран с такой же историей занимает особое место в литературном мире, так что многие выдающиеся ученые посвятили свою жизнь изучению персидской литературы. Несомненно, поклонники литературы по всему миру слышали об иранской литературе и заинтересованы в изучении персидского языка и произведений иранских литераторов и ученых. Великие иранские поэты, такие как Фердоуси, Хайям, Саади и Хафиз, а также ученые Ибн Сина, Бируни, Рази и Фараби, оставили нам в наследство ценные вечные произведения на персидском языке, которые принесли им всемирную известность и побудили поклонников литературы к обучению персидскому языку. С другой стороны, персидский язык как второй язык исламского мира и как язык ирано-исламской культуры и цивилизации дал миру ценные произведения на различные темы о религии, философии, мистике, истории и каламе, схоластической теологии, и все время вызывает огромный интерес среди поклонников исламских наук, так что многие мусульмане в различных странах мира изучают ислам и исламские науки посредством персидского языка. Сегодня в университетах и научно-культурных центрах многих стран мира фарси преподается в качестве языка литературы, культуры и мышления. Открытие кафедр персидского языка в различных университетах мира свидетельствует о том, что многие люди в мире увлекаются этим языком. С другой стороны, Министерство исламской культуры и ориентации, а также Организация исламской культуры и связей, проведя разнообразные курсы по обучению персидскому языку в других странах мира, занимаются распространением этого языка и представлением иранской культуры. В Иране также различные университеты и вузы предоставляют иностранцам возможность учиться на факультетах персидского языка и литературы. Персидский язык претерпел немало изменений на протяжении своей древней истории, и поскольку эти изменения происходят, как обычно, в начале в устной речи, сегодня у персидского языка есть две формы – устная и письменная. По сути, разговорная речь в персидском языке отличается от его письменной литературной формы и по фонетике, лексике и грамматике. В силу разницы между устной и письменной формой персидского языка, поскольку главной функцией языка является общение между людьми, установление словесной связи, в начальном курсе обучения персидскому языку мы познакомим вас с его устной, разговорной формой. Таким образом, слушая наши передачи, вы можете говорить с персоязычными, понимать их и поддерживать с ними диалоговый контакт. Наша цель – помочь вам учиться общаться на персидском языке. Наша методика в этой передаче носит коммуникационный характер. Этот метод является одним из самых авторитетных в обучении языку. В этом методе вы, как начинающий, познакомитесь с определенными действующими лицами. Все специально составленные диалоги посвящены простым случаям повседневной жизни. Следите за нашими передачами и знакомьтесь со сладким персидским языком и новым привлекательным миром.
Лекарственные травы Ирана. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Приветствуем дорогих слушателей и начинаем очередной выпуск передачи «Лекарственные травы Ирана». В сегодняшней передаче мы познакомим вас с растением огуречник аптечный. Оставайтесь с нами. Это растение произрастает в районах Средиземного моря и во многих районах Европы. В Британии огуречник произрастает на влажной земле у домов. В Иране огуречник растет в провинции Азербайджан, на северо-западе Ирана, в лесах и на пастбищах провинции Гилан в Мазандаране на севере Ирана и считается экспортным товаром. Огуречник – это однолетнее растение с прямым стеблем, длиной достигающей до 60 см и покрытым грубым ворсом. Длина листьев огуречника достигает от 3 до 11 см, ширина – 2,5 см. Цветки огуречника распускаются весной и до конца лета. Цветы висят гроздями на конце стебля, имеют 5 лепестков звездообразной формы диаметром 2 см. В середине каждого цветка находятся прочные тычинки темно-коричневого цвета. Сами цветки имеют светло-голубой или пурпурно-фиолетовый цвет. С целью лечебного применения огуречник следует срывать до распускания на нем цветков или после. Сорванные части следует высушивать на воздухе, чтобы сохранить их синий цвет. Дорогие друзья, с давних времен всем известно лечебное свойство огуречника. Им пользовались для укрепления желудка, восстановления бодрости и при волнениях. Цветки и листья огуречника применяют как смягчающее, патагонное, мочегонное, успокаивающее и сжижающее кровь – средство. В современное время это растение используется при лечении бронхита, простуды, воспалению внутренних органов, ревматических заболеваний. Отметим, что огуречник рекомендуют при воспалении почек и для устранения почечных болей. В некоторых странах мира листья огуречника, как шпинат, употребляют в пищу, а цветки добавляют в салаты. В Иране весьма распространено применение отвара этого растения, а именно немного огуречника заваривают в 1 литре воды и ежедневно пьют как чай. Для успокоения болей в желудке заваривают 10 грамм огуречника, 5 грамм валерьяны и 1 оманский лимон, сорт мелкого лимона, кусочек набата, кристаллический сахар. Измельченные листья огуречника помогают при абсцессах и ожогах. Огуречник имеет широкое применение при сухой чувствительной коже. Прокипятите 20 грамм огуречника в 500 мл воды и пользуйтесь этим отваром как лосьоном для смягчения кожи. Дорогие друзья, время передачи подошло к концу. Мы желаем вам всем крепкого здоровья и благодарим за внимание. Всего вам хорошего. А я с вами прощаюсь. До свидания.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Oh,